Здравствуйте. Мы сегодня опять находимся в саду Эрмитаж в Московском драматическом театре «Сфера» в кабинете главного режиссера театра, народного артиста России Александра Викторовича Коршунова. Здравствуйте, Александр Викторович.
Здравствуйте.
Мы с вами уже говорили о современном театре, о его состоянии, о вашем творческом пути, но одно из главных детищ, если можно так сказать, вашей семьи, это был замечательный театр «Сфера», где мы сейчас находимся. Я даже вот сейчас вот беру в руки шпаргалку. Театр «Сфера» был создан решением Министерства культуры СССР в 1981 году. Угу. И вот общие его идеи, формулировки создателя, а создателем была ваша матушка Екатерина Ильинична Иланская, звучало так. «Мы отвергаем принцип театра куба со снятой стенкой и подглядыванием, мы утверждаем принципы сферы общения». Такая сложная как бы фраза. Вот этот театр, который был экспериментальным по-своему, да, где убрано все, ваша сцена – это середина, вокруг сидят люди, как некоторые говорят, как в цирке, но это совсем неправильно, ну просто все сидят вокруг, и актер не знает, куда деться, ему некуда деться, он как бы вынужден как голый стоять перед людьми и играть уже в полную силу, в четверть силы уже не получается. Почему такой театр продержался такое количество времени?
Ну, слава богу, и держится, и дай бог будет держаться.
Часто экспериментальные театры рассыпаются и становятся неинтересными.
И долго, и всегда.
А у вас полно народу. Что, в чем дело?
Да, 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 очень хорошо, слава богу. Вот, вы знаете, ну, это действительно была мечта и дело всей жизни моей матери Екатерины Ильиничны Иланской, народной артистки России. Это действительно выстраданное ее создание. Ее, может быть, главный ребенок, помимо меня. И она ведь вообще замечательно начинала как актриса. Она закончила школу-студию МХАТ, и отец тоже закончил школу-студию МХАТ. Они учились вместе на одном курсе, и она попала в малый театр, прекрасно там работала как актриса, к ней очень хорошо относился Царев, ее любили режиссеры, но в какой-то момент она вообще была такого бунтарского, неуемного характера и часто с режиссурой спорила, потому что у нее было свое какое-то представление о том, как надо ставить спектакль и как играть ту или иную роль. В какой-то момент она поменяла театр, она ушла в театр Маяковского, ее пригласила Хлопков, и там несколько лет проработала очень успешно. А потом вот пошла в режиссуру, поступила в ГИТИС к Марии Осиповне Кнебель, замечательному великому педагогу, ученице Станиславского. Вот, и закончила эту аспирантуру, стала режиссером. Первые ее постановки в театре были очень заметными, событийными, значимыми. Это был «Маленький принц» в театре Станиславского, это «Месяц в деревне» в Ермоловском театре, «Вкус черешни» в «Современнике». Вот, а потом с какого-то момента она вот заболела этой идеей, ее перестал удовлетворять вот тот самый театр, про который тут вот она говорит, как театр-коробка, театр-куб, традиционный
со
театр.
Со сцены, куб, да, отделенный,
да,
от зрителей.
Как бы, так сказать, зрители здесь, актеры там, есть рампа, есть, так сказать,
ну, так создали портал. Греки, собственно говоря, вот, они,
да,
создали зрителей.
Вся история театра, нет, греки-то как раз создали поначалу по-другому. И,
ну, у них был
Колизей по-другому.
Театр.
Вот, понимаете, то есть, в общем, вся история театра, она идет, вот, так сказать, по двум линиям, как театр-куб и театр-сфера. Вот, и вот это необходимость объединить зрителей и актеров в единую сферу общения, сферу существования, взаимодействия, энергетики, диалога. Вот что, так сказать, чем мама заболела, что возникла какая-то, так сказать, идея и потребность. И первые спектакли, которые она в этом направлении делала, они были в музеях, в каких-то старинных залах, там, в старинной музыкальной школе, там, музей Ермолы, музей Каверина, там, в общем, так сказать, там, где уже какая-то существовала созданная временем и людьми атмосфера, которая как бы соединяется соединял и сразу погружал зрителей и актеров, так сказать, вот в это вот пространство энергетики и материальной, и духовной. Вот. А потом, вот, так сказать, вот в 81 году действительно возник этот театр. Это тоже был достаточно долгий путь. Сейчас действительно театров много, и дай бог, и хорошо, но они, конечно, возникают гораздо легче. Тогда новый театр появлялся, это надо было пробить.
Женщина в Советском Союзе пробить новый театр, как она вообще смогла это сделать?
Переплакать, выстрадать и, так сказать, пролить пота и крови. Вот. И это произошло, и вот тогда, в 81 году, театр открылся, и он тогда был во Дворце культуры «Каучук» на Пироговке несколько лет, а потом уже вот в 84 году получил вот это здание, которое было перестроено по специальному проекту, вот с такой круговой, так сказать, зрительским амфитеатром круговым, с центральной главной площадкой зрительской, но места съемные, поэтому на каждом спектакле конфигурация меняется, да, так сказать, и актеры существуют, так сказать, вот действительно и среди зрителей, и перед ними, и рядом. И вы понимаете, я начал работать в сфере действительно, с 82 года, вот с репетицией «Маленького принца». Потом все время, так сказать, работал и как актер, это были и, так сказать, и театральные романы, «Доктор Живаго», и «Орфей и Евридика». Потом как режиссер начал работать, так сказать, уже позже. И я в сферу входил и врастал постепенно. Но вот сейчас, уже, так сказать, вот волею у коллектива и судьбы, ставшей продолжателем дела Екатерины Ильиничны здесь, в сфере, вот я с каждым днем и все больше оцениваю и понимаю то, что она задумала и сделала, как это. Тогда это было вообще абсолютное новаторство, абсолютное, так сказать, открытие. Такого не было нигде. Вот сейчас, наверное, есть разные залы, да, по-разному, да, так сказать, там трансформируются, но, тем не менее, это единственный театр, где это поставлено во главу угла, как главный принцип существования, актерского существования, так сказать, создания спектакля. И в этом смысл. Мне кажется, что вообще назначение театра – это и есть вот это духовное, душевное общение, которое в лучшие минуты, секунды, в лучших спектаклях, актерских исполнениях создается и возникает. И когда эта нить, так сказать, натягивается, когда это вот контакт этот возникает, и возникает этот диалог зрителя и актера, это самое дорогое, и, наверное, во все времена зрители нуждаются вот в этом общении, а может быть, в наше время как никогда.
В нашем мире, когда создается большое количество, скажем так, такой очень, я не буду говорить слово низкопробное, неверно, но легкой драматургии, да, очень много жанра смехотворного, такого юмористического, сатирического, потому что это эпоха постмодерна, низвержение богов, когда нужно немножечко пошутить, и тогда тебя поймут. Надо быть легким, чтобы тебя быстро соображали все, так сказать, и смех как бы решает сразу все проблемы. Вы продолжаете упорно уже 30 лет с лишним заниматься так называемой высокой литературой. Если сейчас перечислить названия ваших спектаклей, то это будут произведения известнейших авторов или по мотивам известнейших произведений. То есть сплошная как бы классика. Зачем вы держитесь этого пути? Почему?
Вы понимаете, вот как раз Екатерина Ильинична, мама, об этом говорила и не раз. Вот настоящее общение, настоящий диалог, он может возникнуть и состояться только на основе настоящей литературы. Понимаете, тут невозможно какая-то обманка, подстава и суррогат. Поэтому, так сказать, это другая задача театрального действия. А если, так сказать, ты хочешь, чтобы тебя услышали, хочешь, так сказать, поговорить, хочешь пообщаться, и чтобы это возникло, это обязательно требует глубокой настоящей литературы. И мама вообще была человеком очень образованным, она с детства очень много читала, замечательная библиотека дома была, и она в детстве уже читала и Шекспира, и Пушкина, и драматургию, и Вот, и очень хорошо ее знала, и действительно в сфере первыми или одними из первых, так сказать, возникали спектакли по произведениям Булгакова, Набокова, Шукшина. Здесь действительно такой репертуар, и тогда
даже
был, и сейчас такие
даже
авторы.
Доктор Живаго, да?
Да, и был
доктор очень много Живаго, произведений, Пастернака, которые не очень-то, как бы сказать, величались и радовали, так сказать, представителей советской, как бы, советского чиновничества.
Да, тогда, так сказать,
почему-то это было, вы как бы шли наперекор этому всему.
Шукшинский «До третьих петухов» первые были поставлены здесь, и да, театральный роман Булгакова, и потом, так сказать, булгаковские пьесы «Блаженство», и «Багровый остров», и «Роковые яйца», так сказать, вот.
Вот это на грани мама, да, с того, что разрешено. Вот
и
это...
она замечательно писала вообще инсценировки, она очень любила, так сказать, писать инсценировки, она брала не только драматургию, но и замечательный литературный материал, и вот и театральный роман, и «Доктор Живаго», и «В лесах и на горах» Мельникова-Печерского, такая колоссальная, так сказать, эпопея. И это был просто такой знаковый и спектакль для сферы.
Почему у вас в театре считается, ну, не эталоном, вернее, а какой-то палочкой-выручалочкой, или я бы даже сказал как-то немножко по-другому, визитной карточкой вашего театра является спектакль по роману Булгакова «Театральный роман»?
Когда вышел театральный роман, был напечатан, то его восприняли очень по-разному. Вот дед, скажем, Илья Яковлевич-Судаков, он его не принял. Он считал, что это пасквиль на художественный театр. Сергей Владимирович Образцов, я знаю, что у него такое же было мнение, что это, ну что же это он такое написал, его, так сказать, вообще спас художественный театр, его, так сказать, он отовсюду выгоняли Булгакова, его он взял под крыло, а он такое написал. Но мама, она совершенно иначе к этому относилась, она считала, что там бездна любви к театру, что это на самом деле роман с театром. Театральный роман – это роман Булгакова с театром. Да, в его форме такой и сатирической, и комедийной во многом, но согретой безумной, так сказать, любовью к этому всему, что связано с этим независимым театром, МХАТом как таковым, и вообще театром вообще. Вот. Так что действительно настоящая литература – ну, это ключ, это необходимость.
А вот нынешний репертуар театра, он продолжает эту традицию? Вообще, вот, например, в принципе, сейчас у вас наиболее интересный спектакль – это «Необыкновенная история» и «Старший сын». Вот о них все говорят.
«Обыкновенная история» – это Гончаровская, да, Гончарова. Совершенно замечательное произведение. Это год назад, вот год с небольшим, вышла у нас премьера «Обыкновенные истории». Это я говорю о своих постановках. Угу. Вот, а последняя премьера моя – это «Старший сын» Вампилова. Это вот премьера состоялась вот в декабре. Несколько месяцев мы его играем.
Смотрите, нельзя, ты брат. У меня другое дело, мне можно. это ты. Все знаю, сочувствую, рад.
А вот таких модных, каких-то всем известных, каких-то произведений современных, ведь целая какая-то плеяда есть авторов, которых все читают, и некоторых я называю писателями-текстовиками, которые создают очень много полудетективных или, скажем, полукомических или полуэротических романов, вот таких драматургов. Почему вы на них не обращаете никакого внимания?
Вы
ведь
знаете,
публика на них пойдет.
Я совершенно, так сказать, не стою на той точке зрения, что надо ставить непременно только, так сказать, классику и только, так сказать, из давних времен. Нужен современный репертуар, и нужно искать его. К сожалению, пока я не нахожу, так сказать, такого вот сильного, адекватного, современного драматургического материала. Но, тем не менее, ну, во-первых, когда я начал работать в сфере, я понимал, что мне очень нужна помощь будет и нужен, так сказать, какой-то вот приток и молодой режиссуры, и новых интересных людей в сфере. Я тогда обратился к Сергею Васильевичу Женовачу и к Леониду Ефимовичу Хейфицу и советовался с ними и просил, так сказать, помочь, порекомендовать кого-то из своих учеников, режиссеров. Вот, и такие люди у нас появились. У нас замечательно есть режиссер Юлия Беляева, которая выпускница мастерской Леонида Ефимовича Хейфица. Первая ее постановка у нас состоялась 2 года назад. Это была «Афродита» по рассказам Платонова «Фро и Афродита». Вот. Потом она выпустила рассказ по рассказам Василия Макарыча Шукшина. А затем, вот уже это недавняя премьера этой осени, такое современное произведение шведского писателя Ульфа Старка, очень известного, замечательного шведского писателя. Оно такое произведение, в общем, о родителях, о детях, о подростках, о школе, о их взаимоотношениях. Вот этот спектакль вышел у нас вот осенью, а сейчас она работает над «Фиестой» Хемингуэя. Вот такая, так сказать, у нас есть такое замечательное режиссерское имя, я считаю. Очень хорошо она работает и с актерами, и очень хорошие, интересные спектакли. Вот, а выпускник мастерской Женовача Владимир Смирнов поставил у нас на малой сцене «Безотцовщину» Чехова. Очень интересный спектакль. А вот когда мы еще с вами сейчас заговорили о современной драматургии, современных произведениях, я пригласил Марину Брусникину, человека очень близкого, как мне кажется, нам по духу, по своему какому-то, так сказать, вот почерку и режиссерскому, и личностному какому-то началу, когда, и мне было очень приятно, что когда я к ней обратился, я видел ее спектакли, они мне очень понравились, особенно «Лада» или «Радость» в «Рамте». Как раз перед этим я посмотрел, и когда я ей позвонил и предложил постановку у нас в театре, она, несмотря на свою занятость, отозвалась и пришла, и посмотрела спектакли. И я просил ее современную драматургию. И появилось, так сказать, вот обращение вслух. Она принесла вот это действительно произведение Антона Понизовского, которое было напечатано в «Новом мире». Очень интересный, очень, на мой взгляд, глубокий роман. Очень такой, так сказать, своеобразный, неординарный. И когда Марина с ним пришла, она говорит, вот у меня ощущение, что просто вот это надо прямо сейчас брать, хватать и ставить, пока больше никто еще за это не взялся. И вот мы действительно на этом остановились, и в прошлом сезоне, в конце того сезона вышел этот спектакль, очень интересный, очень, очень живой, очень такой, так сказать,
там вот действие в духе происходит сферы. В Швейцарии, насколько я понимаю,
да,
здесь
да,
немножко
да.
Ассоциации связаны с тем, что еще ставила ваша матушка, потому что события «Русские мигранты» обсуждает Достоевского, именно то самое место, где жил Набоков всю оставшуюся часть своей
там,
жизни,
сказать,
откуда появился идиот, тот самый князь Мышкин, приехавший в Россию. Что-то там, какая-то каша заваривалась в этой Швейцарии, да, и что-то, самая интересная идея.
Там наполнено, так сказать, все произведение реальными монологами реальных людей. Молодой герой там, так сказать, он изучает народ, Россию собирает монологи разных реальных людей. Вот люди, которые там в Швейцарии собрались, они не могут вылететь. Это бы в то время, когда вот тогда извергался вулкан и не летали самолеты. Они как бы вчетвером оказываются там запертыми, начинают слушать вот эти записи, эти монологи. И у нас в театре Марина так сделала, что эти люди с монологами, они сидят в зале среди зрителей, и каждый высказывает свою, так сказать, вот историю. И вот эта четверка, они ее обсуждают очень по-разному. И, как ни странно, те люди постарше, у них более негативный взгляд, а молодые, они более люди и верящие, и верующие, и влюбленные и в народ, и, так сказать, в его перспективу.
Очень интересно то, что вы сейчас говорите, потому что я
духовное
просмотрел интервью, начало, записанное с вашей матушкой Екатериной Ильиничной Иланской, которая руководила театром до вас. И она говорит очень интересную вещь о том, что она хотела бы создать новую или подготовить новую молодую труппу для театра. Потому что часто приглашалась сфера, принимала в свои ряды или участвовали в спектаклях и приглашались такие мэтры очень серьезные. И вот Тараторкин, Калякин, Бурков, Круглый, Толмачева, Лазарев, Бортников, Казаков, Киндинов, Васильева, Вестник, Симонова. Вот они все играли у вас. И она вдруг подумала о том, что надо театр оставить, чтобы он потом развивался, что бы ни случилось. И вот эта молодая труппа, она сейчас
они
в каком состоянии?
Вот люди, которых вы называете, совершенно действительно удивительные актеры и замечательные личности, так сказать, вот и еще многих можно назвать, и Вестника, и Козлова, и Сатановского, и Ленникова, и Ханаеву, вот, и они, ну, это были мамины действительно друзья, и они очень помогли. Они очень помогли тогда, так сказать, вот сфере в ее становлении, и они давали какой-то такой камертон, они помогали молодым актерам расти рядом с ними, так сказать, вот, и долго, так сказать, такие вот актеры в работе сферы принимали участие, и сейчас они есть, вот, но это была действительно мамина такая, так сказать, вот одна из главных задач – вырастить труппу, и она создала замечательный коллектив. Замечательный коллектив разного возраста, разных актеров, очень, так сказать, подготовленных и пластически, и вокально. Вот вы говорили о таком синтезе искусств, который, так сказать, она всегда проповедовала и очень это любила, и, так сказать, начало и музыкальное, и пластическое, так сказать, в театре. Вот. И действительно у нас очень сильная труппа, и это по существу. За эти два года мы приняли еще только двух человек. В общем, это труппа, которую создала Екатерина Ильинична Иланская.
Замечательная, у меня к вам вопрос, потому что время наше истекает, и вопрос очень простой. Что бы вы хотели, как главный режиссер, как претворитель идей всей вашей семьи в этом театре, для театра «Сфера»? Должен ли он как-то развиваться? Что бы вы сделали в идеале? Должен ли он стать большим по размеру? Должен ли он активно двигаться по миру, например, гастролировать? Или наоборот, он должен быть законсервирован и оставаться таким, какой он есть?
Прежде всего, я хотел бы, чтобы театр сохранял, продолжал и развивал свою линию, свой главный принцип театра человеческого общения. Ни один вид искусства, ни кино, ни телевидение, ни интернет не дадут сиюсекундного контакта, не дадут того, так сказать, вот сиюсекундного потрясения, общения, которое дает театр. В сфере все приготовлено для того, чтобы это состоялось. Она вся направлена на это. Вот прежде всего важно, чтобы это сохранялось, продолжалось и развивалось.
То есть все, что нужно, у вас есть.
Хочется, чтобы это был театр для людей и про людей, чтобы это был театр-дом. Чтобы это был театр, в который люди хотят приходить для того, чтобы там отогреться, найти друзей, поговорить по душам, подумать, где-то, так сказать, и отдохнуть, и расслабиться, но в теплой, дружеской и согретой компании близких по духу людей – понимаете, чтобы это продолжался и был театр действительно серьезных тем и высокой настоящей литературы. Он обязательно должен развиваться. Сфера и возникла как живое, и новые неординарные явления. И формы общения могут быть и должны быть разными. Я очень рад, что последние годы мы все больше выезжаем, и нас зовут, и с успехом проходят наши гастроли. Мы были и на Платоновском фестивале в Воронеже, и в Тбилиси на международном фестивале, и в Тамбове, и в Нижнем Новгороде, и в Саранске на фестивале «Соотечественники». И вот сейчас в ближайшие дни едем в Самару с «Обыкновенной историей» на «Волжские сезоны». Это разные спектакли. В Могилеве были с рассказами Шукшина. И везде, так сказать, проходят спектакли хорошо, везде каждый раз мы стараемся создать, невозможно совершенно создать наш зал, но приблизить актеров и зрителей, завязать их в общую сферу общения, каждый раз это приходится создавать, так сказать, заново вот в этой обстановке, но мы на это идем, это необходимо, это нужно. И я очень рад, что круг зрителей театра «Сфера», он расширяется. Очень много
молодежи. Вот мы приглашаем всех наших зрителей, которые любят театр, не забывать, что есть Московский драматический театр «Сфера», что есть замечательный главный режиссер этого театра, народный артист России Александр Викторович Коршунов, любимый всеми нами актер. Мы очень рады, что он сейчас рассказал нам немного о своем театре, но этого достаточно мало для того, чтобы понять, что это за театр. Надо обязательно прийти и увидеть.
Да.
Вот это, о чем это было
сказано. Спасибо. Мы вас любим и ждем.
Спасибо вам. Всего вам доброго.
Спасибо.